Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Николай Соколов сегодня в гостях в программе «Светлый вечер», настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах при Третьяковской галерее. Мы вспоминаем сегодня епископа новосибирского Сергия. Он скончался ровно 15 лет назад. Это родной брат нашего сегодняшнего гостя, отца Николая Соколова. И мы как раз в прошлой части завершили на том, что владыка Сергий принял монашество и через какое-то время стал епископом. Вообще для, как мне кажется, для монаха принятие епископского сана – это такой, в принципе, крест. То есть многим со стороны может показаться, что это продвижение по службе, карьера, власть, возможности, влияние, а на самом деле для человека, который устремлен к уединению монашескому, это, конечно, огромный груз ответственности и, ну, скажем так, какая-то, может быть, не самая желанная, по крайней мере, тяжелая ипостась. Вот как владыка Сергий, уже став архиереем, это воспринимал?
Свое назначение на новосибирско-бердскую кафедру, он был первый епископ бердский. Он воспринял как тоже промыслы Божьи. И для себя он как-то давно определил, что он не ищет своего. Насколько он был смиренный и воспринимал все так, как Господь его показывал в его жизни. Воистину, он не хотел этого сана, сам к этому не рвался никогда. Но и когда ему предложили, он имел беседу с патриархом, имел беседу с другими людьми. Это был 1995 год. Уже изменилось отношение к церкви, уже многие монастыри, храмы открывались, и было желание, чтобы в церкви епископы были по-настоящему образованными, по-настоящему высококультурными, интересными. И вот я думаю, что выбор, который святейший патриарх Алексей II обратил на владыку Сергия, был не случайный. Во-первых, это человек, который много-много лет был ближайшим помощником и келейником патриарха Пимена, который умер на его руках фактически, и преподаватель духовной семинарии и академии, был последний его пост, он инспектор был духовной академии. Честно говоря, я сам думал, что его оставят в академии, чтобы потом он, может быть, даже какие-то другие моменты занимал, но очень был нужен в академии. Его любили студенты. Он всю свою душу полагал, что
студенты любили инспектора. Вообще редкость.
Да, это редкость. Но настолько, вот я не знаю, может, меня слышат сегодня кто-то из его студентов, я знаю, что к нему всегда с радостью шли двери его кабинета, инспекторы были всегда открыты. И приходя к нему туда, в лавру, приезжая, я часто с ним там сижу вечером, говорим о своих делах, приходит просто отец инспектор: простите, вот такая проблема. Он сразу их решал. И никакого превозношения над студентами не было, но был всегда очень строг и требователен. Но, тем не менее, его очень любили. И вот его назначение было, в общем-то, логично, потому что он приехал в новосибирскую землю как человек, который воспринял это как промыслы Божьи о себе. И удивительные его слова, которые мне передавали люди, которые в его биографии, по-моему, где-то написаны, когда он впервые ступил на эту землю, сказал: «Да вот теперь я здесь и умру». Это были одни из первых слов, сказанных им, когда он вступил с борта самолета на новосибирскую землю. И он был первый епископ бердский. И в Бердске он заложил храм. И в своем завещании, будучи, видимо, как-то духовно просветлен тем, что приближается его кончина, написал, что прошу меня похоронить в городе Бердске. Не где-нибудь, а в Бердске. А когда мы его спрашивали, что ты, как это все это понимать, он говорит: ну, ведь земля круглая, и где бы мне помолились, всегда помолились о мне. А в Бердске никогда не было епископа, и там всегда будет память о мне как епископе. Он себя готовил к непростому пути, и путь его был действительно крестный, и непростой. Много можно говорить, и я не хочу сейчас даже затрагивать тех моментов, которых мне не хотелось бы говорить. И не нужно об этом говорить. Потому что не все сегодня можно сказать правду о его жизни, о его кончине, о его трудах. Но он был действительно герой как бы своего времени, своего архиерейского подвига.
Вот я как раз хотел обратиться к теме времени. Надеюсь, я не попаду в то, о чем вы не хотите говорить. Но вот 95-й год – это очень трудное время. Я помню, что когда скончался патриарх Алексей II, в публикациях о нем, о его заслугах писали, что парадоксальным образом, если бы Советский Союз не распался, а Алексей II стал патриархом в 90-м году, если я не ошибаюсь,
да,
то парадоксальным образом ему как патриарху было бы проще в церкви и ей руководить, потому что было бы все понятно и предсказуемо, как это было. Было бы стабильно тяжело, как и раньше. А сейчас возникла новая Россия, новая страна, новые реалии, и что в них делать, какие решения принимать, куда этот корабль вести, непонятно. Это требует новых каких-то подходов и новых, на самом деле, но это новый крест, по сути, опять-таки. И в этом смысле на архиереев, которых он назначает на кафедры, тоже ложится абсолютно другая новая ответственность, новые задачи. Вот как с этим временем справлялся владыка Сергий, что рассказывал об этом?
Ну, он с радостью приехал на кафедру и много-много сделал доброго, что сегодня вспоминается. То, что могу сказать, что его, самого интересного в его жизни, он, во-первых, организовал очень хорошие миссионерские поездки, которых до этого никогда не было. Это были поездки по реке, по Енисею, по Обе, и он сам участвовал в них, и участвовали многие представители епархии. Также Святейшему благословлял возглавлять миссионерские такие паломнические экскурсии по Средиземному морю. Я с ним был в таких экскурсиях, он меня приглашал. Это когда теплоход 600 человек, и владыка был духовным руководителем этого всего, совершал паломническую поездку по святыням Средиземноморья, и остров Патма собирали, Святая Земля была, и много-много другого. И вот он использовал это как момент для проповеди, момент для обращения многих-многих людей, которые, вступив на борт теплохода, фактически людьми, далекими от церкви, так скажем, не атеистами, но далекими от церкви, на борту теплохода принимали крещение. Я сам там тоже с ним вместе и венчали, и исповедовали, причащали. И люди преображенные выходили оттуда. Это был его труд как миссионера.
Со стороны может даже показаться таким несколько странным, что человек заходит на борт, он думает, что он едет в экскурсию.
Отдыхать,
да. Да, да, и тут вдруг епископ, который...
Да.
Ну вот это какой же такт требуется, чтобы человека не отпугнуть, не напугать, а действительно к себе привлечь?
Каждый вечер в большой кают-компании, там где-то был ресторан, владыка собирал большую, все, кто желает прийти, и говорил на все интересующие людей вопросы. Он на все мог ответить, если знал, конечно, все, но никогда не стеснялся сказать, что я это не знаю или что-то смотрю другой раз. И главное, он был очень искренен в отношениях людей. И вот его доброта, любовь, широта взглядов, отношение к каждому человеку как образу Божию, это заставляло людей вновь и вновь к нему приходить. И люди, один раз с ним встретившись, скажем, в экскурсии на теплоходе, будь то в Сибири или в Средиземноморье, навсегда оставались к нему привязанными. И многие уже приходили уже после его кончины, говорили: «Ах, как жалко, что владыки вот нет. Вот была опять поездка, вот не было вот такого человека, который бы все организовал, все бы собрал всех, как единое стадо Христово. Мы были как единая семья, воистину так было». Вот это он умело сделать. И второе, что, конечно, он очень много стал уже открывать и храмов, и монастырей. Туда это было возможно. И он пользовался каждым моментом. У него очень добрые, хорошие отношения с властью Новосибирской. И, по-моему, в этом отношении все складывалось как нельзя лучше. Но, к сожалению, здоровье его, конечно, было подорвано смертью брата отца Федора, который очень тяжело переживал. И он скончался в этом же году.
Ну, раз вы заговорили об отце Федоре, я не могу не спросить, Вот что такое подорвано здоровье смертью брата? Со стороны может показаться даже как-то странно. Ну, умер, да, близкий, самый близкий человек. Но почему после этого должно здоровье пошатнуться? Это же все-таки, ну, как бы...
Для меня это тоже загадка.
Эмоциональное переживание.
Нет, видите ли, он был очень... Действительно, что, может быть, я, скажем так, могу что-то где-то очень быть резким или, наоборот, может быть, заплакать или что-то. Владыки этого не было. Он все в себе держал. Понимаете, вот все переживания, которые мы с вами можем на других, скажем, вынести, он держал в себе. Вот, по-моему, вот это вот, ту скорбь, которую он старался утешить во всех-всех, во-первых, всего вдове, которой матушка Галина, его дети, а он был крестным многих детей, это все, конечно, заставляло его особо переживать за эту семью. И, видимо, вот это, в общем-то, его сердце, которое горело любовью к отцу Федору, и для него это тоже было... как и для меня, младший брат, он, Федор, младше всех был, было как бы указанием на то, что Господь призывает любую секунду. И он себя почему-то стал готовить к смерти. Я не знаю почему, но он постоянно говорил о том, что да, мы должны готовы быть, всегда готовы быть, что бы ни случилось. Много было ситуаций в его жизни, когда я... Но он не боялся смерти. Он совершенно не думал о смерти, чтобы вот... Не хотел умереть. Это абсолютно его было чуждо ему это. Но в духовном плане он воспринимал смерть отца Федора как напоминание всем нам, что мы дети вечности.
Я напомню слушателям, что отец Федор Соколов погиб в автокатастрофе. А если можно, все-таки два слова об отце Федоре. Раз уж мы заговорили, один из первых в России тюремных священников.
Он и капеллан был одновременно. Ну, капеллан тут
и военный священник.
Военный священник, да, и тюремный, и военный священник.
Ну, вот если традиция именно капелланов, военных священников, угу, более-менее понятна, она какая-то такая более историческая, и, в общем-то, ну, на Западе много
на Западе,
капелланов.
Да, да.
Само слово капеллан такое, ну,
да,
употребительное.
Да, это католическое слово, да.
Все-таки тюремный священник звучит несколько более, скажем так, экзотично. Почему отец Федор обратился именно к этой стороне служения? Почему именно тюрьма?
Вы знаете, я как-то не задавался этим вопросом. Просто мы с ним общались очень много. И это был младший брат, наш любимый при этом брат. Мы все его баловали. Он был 10 лет моложе нас всех. И, конечно, когда он в свое время пришел уже тоже в среду патриарших и подиаконов, мы-то уже были, в общем-то, взрослые, нам было уже по 30 лет, а ему было тогда 20 лет, там, 21 год. И мы его восприняли как собрата, и брата, как, конечно, и его жизнь, связанная с жизнью нашей семьи и из церкви, была органично связана со всеми нами. Его натура была настолько радостная, он был, по-моему, воплощением любви, удивительного, оптимистичного восприятия мира. И умел это воплотить в себе, в детях, и в матушке, и всех окружающих. Поэтому, видимо, страждущие люди тюрьмы, которые Господь ему привел туда, были ему очень близки духовно. И он один из первых священников стал ходить по тюрьмам и основал, вот я с ним служил, в этой пересыльной тюрьме Краснопресненской, где он основал храм в знамени Божьей Матери, по-моему, так. И вот так вот было его призвание. Он к этому шел. Ну, а дальше уже это послушание, как церковное. Ему давали, он не отказывался от этого послушания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах при Третьяковской галерее, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Я бы хотел, чтобы мы все-таки в последней части программы успели поговорить про вашего дедушку. Mm-hmm. Мне кажется, эта фигура, личность этого человека напрямую касается нашего сегодняшнего разговора про владыку Сергия. Вот я знаю, что у Николая Евграфовича Пестова, ну, едва ли не легендарная история прихода его к вере и обращения к вере. Могли бы нам ее рассказать? И как этому, как наследие такого человека повлияло на становление и вашей, и отца, и владыки Сергия?
Начну с маленького эпизода жизни нашей, когда мы одно время вместе с владыкой Сергием жили на его квартире в Москве на улице Карла Маркса.
Так, уже символично.
И вот на этой улице, в маленькой квартирке, где дедушка сделал такой святой уголок, как алтарь себе сделал. Притом это был действительно алтарь. Потому что мы потом уже позже узнали, что именно в этой комнате, на этом столе, в 30-е годы тайно служилась литургия. Те священники, которые были, не были арестованы, могли приходить туда, и там совершали рано утром литургию. Но это потом уже узнали. Так вот, что мы когда жили. Вечер какого-то праздника. Мы с Владыкой Сергием приходим из школы или из училища приходим. И дедушка, ну, ребятки, вот завтра ведь большой праздник. И напоминает нам, давайте помолимся. Дедушка, мы там вот устали. Ну, давайте быстро там все уроки сделайте, позанимайтесь. Я еще часик подожду, а потом в 7 часов начинаем молиться. И мы уже знали, что в 7 часов вечера зажигались лампады. И дедушка доставал все богослужебные книги. И актоих, минеи, праздничную треть или постную треть. И начиналось обычно всеночное бдение полностью, только без участия священнослужителей. Он полностью вычитывал все, что полагалось.
То есть это часа на два?
Часа два, не меньше это было. Примерно с 7 до 9. А мы, в свою очередь, стояли рядышком и читали по очереди. Шестопсалмия, Тресвятое, канон, который нам полагалось читать. И, как могли, подпевали с дедушкой вместе. А этот человек был удивительной жизни, который умел сам молиться и научил и меня, да и владыку молиться неформально. Потому что не вычитыванием чего-то мы молимся, а молимся сердцем к Богу и теми словами, которые проходят воистину через душу, сердце и сознание. Сказано в Священном Писании, «Не в многословии будешь услышан». И вот подчас я вижу картину. Мой дедушка ночью стоит на коленях перед иконами. Я спал в девятой комнате, поэтому видел. Я не понимал, в чем дело. Он молится беззвучно, что-то шепчет губами. Какие-то поклоны. И плачет. Что такое? Кто его обидел? Дедушка вроде спать со мной лег вместе в 11 вечера, там или полдень. А в 4 часа утра он уже на коленях молится. Потом слышу стук в дверь. Стучит бабушка, говорит, Николай Евграфович, вставай с колен, хватит молиться. Бог тебе все простил, тебе все прощено. Он еще больше рыдал, плакал, но потом уже она заходила, его целовала и укладывала спать. Что у него? Я не понимал, чего, зачем старый человек, которому за 70 лет встает ночью, пьет поклоны, чего-то просит у Бога, о чем-то молится. Но потом, ведь мы не знали его жизни, когда он уже скончался, мы открыли его дневники и узнали, кем он был в молодости, как он не просто шел к Богу, сколько было в его жизни того, что он считал грех грешной, тяжелой жизнью. Это годы революции, гражданской войны, становления советской власти. Он был комиссаром Красной армии. Вот отсюда делайте выводы. Как все непросто в его жизни было. И вот он нас научил молиться. И никогда он не заставлял нас куда-нибудь что-то специально. Если мы не могли, да, у вас сегодня уроки, завтра концерт, все, идите спокойно занимайтесь. Я за вас помолюсь, говорил он. Но всегда было радостно с ним молиться, когда чувствуешь, что его молитва исходит из глубины сердца.
Комиссар Красной Армии, как он пришел к вере?
Пройдя путь человека, который прошел годы Первой мировой войны, как царский офицер царской армии, получив там два ордена, до поручика дослужившись, он в то время был человеком, как он сказал, неверующим. В свое время ушел от церкви, так как она была, духовная жизнь была формальная в то время. И желая больше послужить родине, как он считал, он поступил в коммунистическую партию ВКПБ и стал деятельным соратником тех лидеров коммунистической партии, которые в то время были. Я только фразу скажу, что его, одним из его друзей, в кавычках лучших друзей, был Лев Троцкий. Если это кому говорить слово.
Хороший друг.
Друг. Поэтому об этом он и молился, когда в старости, уже 90 лет было, вспоминал это страшное, страшное, говорит, всю эту грязь, это страшное кровавое время. И вот он воевал на фронтах Красной армии против... воевал в Екатеринбурге. Он был комиссар Екатеринбургского военного округа, Первоуральского. А удивительно, что брат его, Владимир, воевал в Белой армии. Вот так вот...
Ну да, так революция разделяла, семьи, да, брата
и
против брата.
И, будучи комиссаром, он не знал, что будет дальше. То есть путь его был определен в определенном плане. И вдруг все перевернулось. В его посмертных записках мы обнаружили, что 3 марта 20-го года он увидел сон, в котором увидел Христа, который шел из какого-то подземелья, и за ним шли его дядя покойный и сестры. И дедушка говорит: «Я увидел его и почему-то поклонился ему. Христос меня очень внимательно посмотрел». Дядя шел так задумчиво, голову, а сестры как будто не видят его. Я им говорю: «Христос идет», они не видят его. Это сон, сон. Но я тут же просыпаюсь после этого, совершенно пораженный, преображенный, и не понимаю, что происходит. Я, коммунист, комиссар, кругом кровь, грязь, гражданская война идет. И Христос перед нами. Я не могу понять, что произошло. И в этот день он все переменил. Он уходит буквально из рядов Красной армии. Там были другие еще причины, многие сложились одно к одному. Возвращается в Москву, поступает в МБТУ имени Баумана, куда, откуда он ушел. И через год уходит из ВКПБ. А потом уже была встреча с удивительным человеком в его жизни, Владимиром Филимоновичем Марцинковским. Это христианский студенческий кружок, основанный в Москве Марцинковским. И вот там он, я говорю, впервые почувствовал, что я стал христианином. Вот такой вот образ жизни. Там много можно говорить, но это целая большая передача.
Безусловно, но все-таки еще два слова. Он автор... бестселлера для своего времени «Современная практика православного благочестия». Привычно, что такую книгу мог бы написать священник, епископ, да, пастырь, но ее пишет мирянин. В чем феномен этой книги?
Для меня тоже была загадка, почему дедушка именно стал писать эту книгу. И не будучи богословом, как бы с корочкой богослова, но поистину всю свою жизнь, сколько я помню его, начиная с 50-х годов, на протяжении вот лет 40, пока он был жив, я помню его, все время читал богословскую литературу. Из-за того, что он был сам по специальности доктор наук и химия, у него очень много, более 250 работ по химии. Он имел орден Ленина, Красного Знамени, премии государственные, много всего было. Замдиректора Менделеевского института, много. Но, тем не менее, на столе всегда было, прежде всего, Евангелие и Библия, которые он читал постоянно, и святые отцы церкви, которых он не просто читал, а выписывал оттуда все время какие-то фразы, выражения, из которых потом создалась вот эта книга «Современная практика благочестия христианина». Он называл по-другому «Пути к совершенной радости». Или второе название «Путь построения христианского миросозерцания». Свою работу он начал писать в конце 30-х годов. Ему на это благословение дал священномученик, протоиерей Сергей Мечев, который вот был духовного чада, и Моросейки, который служил. И вот с тех пор он собирал эту литературу духовную, и у него была богатейшая библиотека, которая помогла ему написать вот этот труд. Ведь в то время достать какую-нибудь книгу по богословию, по нравственности, почему-то по христианской жизни было очень трудно. И у него это было, и он все это собирал, и иногда... Вот главы, которые посвящены детям, воспитанию детей, духовной жизни, он оттачивал как бы на нас, детях. Он сажал нас кружок вокруг себя. Притом ненавязчиво говорит, так мы после чая не расходимся, остановимся здесь. Все знали, что этого момента у дедушки есть в кармане волшебная коробочка, где лежит монпасье, очень вкусные, которых не продавалось, нет, но он доставал их все. И вот он нас сажал, и каждому из ребенку задавал какой-то духовный вопрос, связанный или с евангельской историей, или с историей подвижников благочестия, историей христианской жизни, мучеников. И если мы не могли, сам рассказывал, отвечал нам, заставлял нас, чтобы мы задавали ему вопросы. И когда вопрос был удачный, коробочка открывалась, и монпасье следовало, конечно, в уста того или иного ребеночка.
А если вы не знали, и вопрос был неудачный, все равно ведь, наверное, конфеты следовало.
В конце, конечно, были и конфетки, и все, поэтому все приходили.
Талантливый педагог.
Да.
В одной песне поется: «Все мы живы до тех пор, пока живы те, кто нас любит, кто помнит нас с вами». Мы сегодня вспоминаем владыку Сергия Новосибирского. Он скончался 15 лет назад. Но вот вы рассказываете, у меня такое ощущение, что он жив, что он здесь, что он никуда не уходил. Чему самому главному, может быть, одному чему-то, вы учились и до сих пор учитесь у своего младшего брата?
Могу сказать так, что это глубокая вера и любовь к людям. Вот это самое важное, что у него было. Да и должно быть у каждого человека. Потому что если мы не любим людей, как может быть Бога? Поэтому владыка в своей жизни вот показал, что он готов жизнь положить за други своя. И воистину его жизнь была подвигом человека, который до конца своей жизни думал не о себе, а о других. Буквально в день своей смерти он за несколько часов хотел крестить человека одного, который к нему приходил, он готовился к этому. Дома все было готово, но Бог судил иначе. Поэтому сегодня я благодарю всех, кто вспоминает молитвенно незабвенного дорогого архипастыря, епископа Новосибирского и Бердского Сергия, и благодарю за молитвы, за память, и верю, как вы, что владыка с нами вместе слушает нашу передачу. В чем-то, может, меня поправляет, но не могу сказать, в чем. Я был искренен и хочу сказать, что спасибо всем вам. Спасибо.
А мы говорим вам спасибо, дорогой отец Николай, за то, что нашли время к нам сегодня прийти. И очень интересно, очень, я бы даже сказал, фактурно, с историями и с личным опытом, что всегда очень ценно, рассказали нам о вашем детстве, о вашем брате, епископе Сергии Новосибирском и Бердском. Напомним, в гостях у нас сегодня в светлом вечере был протоиерей Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах, протоиерей Третьяковской галереи, декан миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия, профессор, духовник Олимпийской сборной России. Спасибо еще раз огромное за беседу.
Еще раз спасибо за все. Скончал владыка еще в день святых Сергия и Вакха. Это день, когда преподобный Сергий именинник.
Но такая история не могла не завершиться символично.
Да, спасибо.
Спасибо за беседу. В студии был Константин Мацан. Светлый вечер на радио «Вера». Спасибо за внимание. До новых встреч.
Светлый вечер на радио «Вера».